Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Христос воскресе! В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга, пятой седмицы по Пасхе, протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Апостол».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 35-е зачало, глава 9-я. С 39 стиха по 10, 9 стих. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчи, но перелазит инуди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». И войдет, и выйдет, и пажить найдет. На суд пришел я в мир сей, говорит Господь. Он пришел возвестить истину, чтобы открылись помышления сердец многих. Эту истину Господь раскрывает через образ чуда исцеления слепорожденного, который он только что совершил, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Это относится к отдельным людям и к целым народам. Он – свет во откровении языков. Люди, сидящие во тьме, увидели свет великий, а слепота помрачила взор Израиля. Господь исцеляет духовно слепых людей, приходящих к Нему, чтобы вывести их из тьмы в чудный свой свет. Те же, кто обольщается своей собственной мудростью, отвергает божественные откровения, остаются во тьме неведения. Проповедь креста была безумием для тех, кто своей мудростью не познал Бога. Услышав это, фарисеи сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Они понимают, что народ сей невежда в вере, но они-то обладают познаниями, в которых нет им равных. Однако то, чем они хвалятся, оказывается их позором и гибелью. «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха», — говорит им Христос. Если бы они были слепы, с них был бы иной спрос. Но ныне времена неведения миновали, и хуже всего – сознательное отвержение света. Если бы они сознавали свою слепоту, то приняли бы Христа как своего поводыря и не имели бы на себе греха. Но как они говорят, что видят, то грех остается на них. Они обладают знаниями, они научены закону. И думают, что видят путь лучше, чем сам Господь, потому грех остается на них. Но как опасна может быть слепота слепых вождей, воображающих, что они видят. Мы слышим, как фарисеи всех времен говорят, мы видим. Больше надежды на спасение для мытарей и блудниц, чем для таковых. Фарисеи утверждали, что они пастыри церкви. А Христос – пришелец со стороны, и потому народ с ними против Него. Господь показывает, кто суть истинные пастыри, а кто лжепастыри, предлагая им испытать себя. Он подчеркивает весомость и непреклонность того, что он говорит. «Аминь, аминь, глаголю вам». Он утверждает, что мы живем среди воров и разбойников. Вор и разбойник – это тот, кто не входит дверью во двор овчий, потому что не имеет законных оснований для этого, но перелазит Индия в другом месте. Как усердны враги церкви в осуществлении своих коварных замыслов. Глядя на них, мы должны бы устыдиться своей расслабленности и трусости в служении Богу. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Есть немало таких, кто не воры и разбойники, а наемники, те, кто не брежет в исполнении своего долга. Из-за этого небрежения Христово стадо терпит великий урон. Наемник тот, кому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, потому что на самом деле он не родит о овцах. Недобрые пастыри человечества, сами воры и разбойники и волки, но и в церкви есть недобрые пастыри, с недобрыми принципами жизни и недобрым пастырством, что заставляет тех, кому верено попечение о душах, предавать это доверие во времена испытаний в мирное время, не слишком обременять себя заботой о нем, а то, что они наемники и не брегут о овцах. Благо мира сего для них большее благо, чем то, что предлагает Христос. Овцы Христовы недороги им, и они не заботятся о их душах. Они ищут своего, а не Христова. Что удивительного в том, что они бегут, когда приходит волк. Те, кто заботится о своей безопасности больше, чем об исполнении своего служения, становятся легкой добычей сатанинских искушений, и как ужасны последствия этого. Волк расхищает овец и разгоняет их, и все стадо в смятении. Вся история церкви от первых гонений ересей до нашего века и до явления Антихриста свидетельствует этому. Вор, как и волк, приходит украсть, убить и погубить. Тех, кого они воруют у Христа, они убивают духовно. Обманщики душ, убийцы душ, и наемники все такие же. Но Христос, пастырь добрый, пришел, чтобы дать жизнь овцам, чтобы вдохнуть в нас полумертвых от грехов жизнь, чтобы мы имели ее в полноте, больше, чем мы способны просить или помыслить, с избытком. Он пришел дать нам больше и лучше, чем жизнь, вечную жизнь. И потому пастырь добрый душу свою, жизнь свою полагает за овцы, чтобы дать им свою жизнь». Церковь Божия – словесное стадо, каждая Христова овца куплена для Него дорогою ценою, и мы должны быть готовы души свои положить за Него. Христос знает своих овец, Он знает, кто Его овцы, а кто нет. Он знает своих овец, несмотря на все их многие немощи, и знает козлищ и волков, несмотря на то, что они часто в благообразной овечьей шкуре. Он знает своих, и его овцы знают его. Те, кто Христовы, знают его голос и идут за ним, но они никогда не пойдут за чужим. Они бегут от него, потому что не узнают голоса чужого. Те, кто подлинно Христовы овцы, будут следовать своему пастырю внимательным оком веры и будут очень осторожными к приближению чужих. Христос зовет своих овец по имени и ведет их зеленым пастбищем, к райскому цветению жизни. Пастырь добрый питает своих овец словом истины, таинствами, благодатью, любовью. «Я есть дверь», — говорит Христос, — «кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Христос — единственная дверь, которая дает возможность людям прийти к Богу. Он хранит вхождение и схождение наши отныне и до века.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Господи, спаси его, очисти.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Григория, матушки Валентины, Анны, Фатинии, Вадима, Иулии, младенца Елизаветы, болящей Людмилы, Николая, Зои, болящей Людмилы, болящего Александра, болящего Вячеслава, Марии, Надежды, младенца Федора, Алексея, болящей Татьяны, болящего Алексея, воина Алексея, заблудшей Елены, болящей Екатерины, болящей Любови, Антонины, Виктора, Надежды, болящей Анны, Елены, Виктора, Фатинии, Натальи, Александра, Александры, Фатинии, Анны, Зои, Алексея, Дмитрия, Антонины, Сергия, болящей Валентины, Алексея, Александра, Сергия, Ирины, Галины, Маргариты, Александра, Фатинии, Александры, патриарха Кирилла, путешествующего Сергия, Таисии, болящей Веры, болящей Раисы, Алексея, Вячеслава, Иулии с очадами, болящей Антонины, Ольги, Елены, болящей Ирины, Елены, Иулии, Зинаиды, Любови, Марии, Вадима, монахини Екатерины, монаха Иоанна, Николая, болящей Татьяны, болящей Ольги, Иерея Иоанна, болящей Александра, Николая, Ксении, Данила, болящей Натальи, болящей Евгении, Фаины, Олега, Анатолия, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, болящего схиархимандрита Власия, Захария, Марины, Антония, тяжкоболящей Валентины, болящей Зои, болящего от раковицы Софии, Евгения, Татьяны, младенца Николая, младенца Ольги, Виктора, Владимира, протоиерея Николая, Евгения, болящего Евгения, Александра, болящей Надежды, младенца Захарии. Спаси, Христос!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья. С вами круглосуточно в эфире радио Радонеж 7292 FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с протоиереем Георгием Климовым будем читать и размышлять над 4 главой посланием к Ефесянам святого апостола Павла. Мы сначала прочтем, наверное, стихи, посвященные более догматике, да. А потом следующий, по 17 стих. «Итак, я узник в Господе, Умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человеку». А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде, преисподние места земли? Нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями-учителями, к совершению святых на дело служения для создания тела Христова, доколе все придем к единству веры в познание Сына Божия и в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимся всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для создания самого себя в любви. Почему вот эти слова считаются, вот этот отрывок считается частью догматического учения нашей церкви?
Ну, поскольку здесь очень, как мне кажется, подробно, понятно, хотя, конечно, и образно раскрывается учение церкви о самой себе, то есть через уста апостола Павла, богодухновенного, конечно, апостола, мы получаем учение о том, что есть наша церковь, и мы понимаем, что это действительно богочеловеческий организм, глава Христос у церкви, оживотворяемая Богом Духом Святым, то есть церковь живет через подание жизни от Бога Духа Святого. Церковь есть тело Христово. Вот это же учение, которое, пожалуй, никогда никому не могло бы прийти в голову по человеческому мудрованию. Но кто бы мог такое придумать? Конечно, это есть не что иное, как божественное откровение о церкви, что есть церковь. И не зная, что есть церковь сама по себе, конечно, как мы можем тогда чувствовать себя ее членами? Что мы тогда должны делать, если мы не знаем, членами чего мы являемся? И вот здесь апостол Павел, ну, как мне кажется, очень важными словами как бы скрепляет вот то, что, может быть, для многих интуитивно было понятно, но невозможно было выразить. Конечно, до такой глубины проникновенности в это учение немногие могут дойти. Мы называем обычно таких людей богословами. Их немного у нас, но мы понимаем, что и апостол Павел, конечно, это высочайший богослов. И то откровение, которое здесь, его очень сложно переоценить, потому что, ну, в данном случае, если мы в любую книгу по догматическому богословию, где касается эта книга учения церкви, посмотрим, ну, практически 100% там будут ссылки именно вот на тот текст, с которым мы сейчас с вами начали работать.
Давайте по стихам просто, потому что они все достойны.
По фрагментам, конечно.
Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Вот, наверное, вот это вот есть главные слова, которые мы любим цитировать, да? Единство Духа в союзе мира. Это
да.
Есть просто обозначение церкви. Как описать это одной фразой?
Совершенно
вот
верно.
Единство Духа
Совершенно
в союзе
верно.
Мира.
Но, наверное, проблема во многом может заключаться в чем? Вот такие слова, как союз любви, единство, мир, они настолько... ну, что ли, часто употребляемы в церкви, проще говоря, они настолько навязли в наших ушах, что превратились для нас в банальность, в какие-то риторические высказывания, на которые мы уже не обращаем внимания. И вот задача действительно отрешиться от всего этого восприятия этих слов и задуматься вот об этих словах действительно апостола Павла, о чем они говорят. А мне кажется, говорят они об очень важном аспекте того, что церковь делает церковью. Мы говорим, церковь оживотворяется или одухотворяется Богом Духом Святым. Но ведь Бог Дух Святой только там, где единство. А единство можно сохранить через единение в мире. В мире, то есть в мирном расположении одного члена церкви к другому. Если мы все с вами члены, вы, я, он, то как мы можем спорить между собой? Как мы можем биться, друг друга угнетать, друг друга поносить, уничижать, иногда даже убивать? Как это возможно? Подобно тому, как в теле в моем. Я понимаю, что если я проглочу, допустим, какую-нибудь кислоту в желудок, ну, хочет у меня желудок чего-нибудь остренького, то это все моментально отразится на всем моем естестве. Голова заболит, ноги отнимутся и так далее. То есть я сам себе принесу вред. Хотя вроде бы захотел только это один член, но через это хотение незаконно он причиняет ущерб абсолютно всему организму. Апостол Павел говорит, что вы делаете? Если вы между собой не можете найти единство, там уже не будет Духа Святого. А там, где не будет подания жизни, поскольку он эту жизнь подает, то все то, что мы называем церковью, превращается просто в сборище тех, кто пытается что-то друг другу доказать.
Но, собственно, в первом стихе он и говорит об этом. «Умоляю вас поступать достойно звания, да, в которое вы призваны».
Ну,
то есть это проблема не нашего времени. Уже тогда вот это...
Абсолютно. Человек всегда остается человеком.
Вот уже он должен им напомнить, ребята, все произошло, вы пришли, вы считаете себя членами церкви, но я хочу напомнить о вас, кто вы и чем вы должны быть, в каком духе, куда вы шли.
Совершенно верно. И вот эти вот критерии или те рамки, за которые нельзя выходить, чтобы быть достойным членом церкви, и церковь оставалась церковью, в которую мы входим, апостол как раз вот обозначает очень важные аспекты. То есть вы должны действовать со всяким смиренномудрием и кротостью, снисходя друг к другу, и еще и долготерпение не забыть. Но вообще смиренномудрие на языке Священного Писания – это тождественный термин нищете духовной, который мы встречаем в заповеди блаженств. А что такое нищета духовная? Вот, допустим, святитель Иоанн Златоуст отвечает на этот вопрос. Это именно осознание того, что сам ты из себя в деле спасения ничего не представляешь. Все, что тебе подается, и то, что действительно спасительно для тебя, подается от Бога или от Духа Святого. Но если ты сам сделаешь так, что Дух Святой отойдет от тебя, ты его потеряешь. О каком ты тогда спасении можешь говорить? Смиренномудрие сохраняется через кротость. Кротость – это что? Это когда человек при полном понимании часто, да, что кто-то не прав, он все-таки действует не со злобою, не с уничижением, а именно с любовью, назидая человека. Это здесь опять вспоминаются слова апостола Петра из его послания, что «будьте готовы всякому, вопрошающему вас о деле спасения, дать ответ с кротостью о вашем уповании». И через кротость, конечно, вырабатывается в человеке долготерпение. Вот это долготерпение – это, пожалуй, вот то, чего нам абсолютно не хватает никому. Потому что мы вообще не представляем, что такое подвиг терпения. Но вообще сам по себе термин, который употребляет апостол Павел, он вообще сродни нашему слову «подвиг». То есть понятно, что человеку в этом состоянии долготерпения ему не сладко. Он от этого не получает блаженства. Ему тяжело. Он действительно, ну, можно сказать, проливает кровь за себя и за ближних. Но нахождение именно в этом, пребывание именно в этом состоянии в человеке и рождает любовь и к Богу, и к ближним. Мы, конечно, сказали, что это догматическое учение о церкви. Оно дальше начнется. Но чтобы вот как раз его уразуметь, чтобы понять, почему мы должны иметь и смиренномудрие, и кротость, и долготерпение, апостол Павел дальше объяснит, вот о чем мы вообще говорим, членами чего мы являемся.
Тут очень хорошо сказано. Снисходя друг к другу любовью.
Вот,
снисходя.
Опять,
то есть, не замечая, не прощая.
Конечно.
Нет, мы понимаем, что происходит.
Да.
Но снисходя к немощам и к недостаткам друг друга с любовью. И дальше удивительные слова, которые, ну, не просто понятны. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, а и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас.
Вот да.
Вот что это? Почему такое одно тело и один дух, и дальше один Господь, перечисление всего.
Ну, апостол Павел, сказав о необходимости жить действительно праведно, то есть смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, дальше раскрывает необходимость, почему так. Ведь Господь сотворил каждого, каждому предназначил, уготовил спасение, каждого Он любит. А это значит, что если все призваны ко спасению, то и там, в паке бытия, в Царстве Небесном, мы все вместе окажемся. А представьте, если мы там окажемся вместе, а ты его ненавидишь, и ты от этой ненависти не избавишься, там, в раю, если ты туда попадешь, конечно, то какой же он для тебя будет рай, если ты будешь съедаться чувством ненависти? Какое же это будет блаженство? То есть, если ты хочешь, помолись, попробуй Господу и скажи, я не хочу, Господи, чтобы этот человек был в своем царстве, потому что я туда хочу. Он мне там не нужен, мне там нечего с ним делать, он меня раздражает, обижает и так далее. Это же будет безумно. А апостол Павел говорит, подобно тому, как вы есть одно тело и один дух, вся церковь вместе есть одно тело и один дух, а если, допустим, от тела отсечь руку, то это уже будет неполноценное тело, то же самое произойдет и с церковью. Если мы кого-то хотим, чтобы Господь вывел за пределы церкви, потому что просто мне этот человек не нравится, то я уже лишаю, можно сказать, церковь цельности. То есть той цельности, которая как бы ходатайствует и низводит в себя Бога Духа Святого. Когда этот, ну, можно сказать, образ с другой стороны раскрывается и апостолом Павлом, кстати, и апостолом Петром, о том, что все мы являемся камнями в едином здании церковном, тоже становится понятным. Попробуйте вытащите камень из стены здания. Что будет со зданием? Даст трещину и рассыпется рано или поздно. То же самое и здесь. Как мы можем дерзать сказать, что кто-то, вот он, не для церкви? Это уже не наше дело, понимаете? И поскольку церковь одна, и у тела у этого одна голова, это Господь. Не может быть у тела двух голов, трех. Это тоже опять безумие. Точно так же мы говорим и о теле Христовом. А потом, опять же, одна вера и одно крещение. То есть мы крещены одним Духом Святым. Дух-то один Божий. А если Дух один, а не строение между нами, то это значит проблема уже личная каждого из нас. Это значит не Бог что-то мне дает возможность против кого-то выступать, а моя греховность чаще всего меня просит. Вот быть недовольным тем или иным человеком. А дальше еще очень важные слова. Один Бог и Отец всех, который над всеми. То есть, если так человек ведет против тебя, задумайся, вообще Бог над всеми. И если он попускает это сделать, может быть, это полезно для тебя в деле твоего личностного исправления, духовного совершенствования. Дальше еще более важные слова. И через всех. То есть, он и действует через этого человека против тебя. Для того, чтобы вразумить, помочь тебе осознать свои вот греховные изъяны, над которыми надо работать. А потом еще слова «и во всех нас». И во всех нас. То есть, и вот это вот «во всех нас», они как раз и говорят нам о вселенскости Церкви Христовой. И, прочитав вот эти слова апостола Павла, конечно, понимаешь о величайшей премудрости и могуществе Божьем создать богочеловеческий организм. Из ангелов, человеков, глава у организма, у которого Христос, оживотворяемый Духом Святым. Причем это не то, что где-то там, за облачками, в паке бытии будет. Это уже сейчас есть. Оно есть здесь и сейчас. Только остается как бы войти в это состояние. Сделать все от тебя зависит, чтобы стать членом вот этого удивительного организма.
Мы действительно часто думаем, что это где-то там. Находится. Да. Я недавно читал в интернете одну полемику, связанную с православными общинами. Ну, какие же у нас нет общин? Есть изредка, ну, какие-то... Разве можно считать общиной, когда батюшка, ключница, свечница, уборщица? Разве это община? Боже, я думаю, так это и есть община. Живые люди, собравшиеся в церкви. Да. Им вот община, вот тут ангелы, святые, так сказать, причем нарисованы на стене, а не реально присутствующие здесь. Ну, или батюшка, сам вон она, глаголище. А мы являемся вот теми самыми. Поэтому дальше апостол говорит крайне важные слова. Он говорит, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Да?
Да.
То есть, тут не говорится о том, что только апостолы члены церкви, или учители, или пастыри. Да. Да?
Каждому дается благодать. Каждому. Это сила от Бога, вспомоществующая твои труды в деле спасения. Каждый по-особому трудится, но
ну и помирь.
Для Бога все ценны, все важны. Но самое главное, что здесь и сейчас. То есть вот нельзя, ну, понимаете, здесь опасность-то какая заключается? В том, что часто верующий человек впадает в какие-то придуманные миры для себя духовные. Увлекается, допустим, там, Афоном, или Византией, или древнейшей церковью. И, понимаете, он мысленно сам себя лишает, не мысленно, а вообще в своем мироощущении лишает того, что здесь и сейчас церковь, и ты должен быть ее членом. Вот там была церковь, вот там тогда была благодать, сейчас пустыня. Да нет, это именно заблуждение, поскольку если Бог, Отец, в членах церкви, над всеми, через всех и во всех нас, то это значит и здесь, и сейчас. И вот на самом-то деле не так просто бывает верующему человеку вот из этого оцепенения выйти, осознать, что Бог пришел спасти нас в мире здесь и сейчас. И спасает. Оно идет, это спасение.
А вот дальше такие слова тоже не очень ясные. Продолжение вот этой темы. Он говорит «посему».
Поэтому,
то есть продолжение вот этой мысли, которую вы сейчас развивали. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А потом пишет так: «а вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде преисподние места земли, да, не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Ну, наверное, первую фразу все же «посему и сказано, вошед на высоту».
Ну, вот седьмой стих: «каждому он из нас дал благодать». То есть сам по себе вот ключ к дару благодати находится у Христа. Исключительно ему принадлежит этот дар. Поэтому человек не может взять и себе присвоить дар, какой бы ему ни хотелось, и что бы он об этом ни думал. И это обуславливается с поучения апостола Павла именно через что? Через то, что именно Господу принадлежит дело спасения. Он в этом смысле евангелист с большой буквы, совершивший Евангелие. И слова, которые он цитирует, конечно, это слова Ветхого Завета. Но вообще слово «восшел» обозначает как бы процесс, обратный тому, что было. Поэтому здесь апостол и говорит о том, что «вошел на высоту» означает то, что он не сходил. «Принял плен, дал дары человекам». Ну вот это, видите, как раз мессианское место, которое перекликается с пророком Исаии, насколько я помню, свидетельствующее о том, что дары принадлежат... Нет, это псалом, один из псалмов Давида. «Дары принадлежат, подаяние даров принадлежит именно истинному Мессии». И от Него мы их получаем. Поэтому, если ты хочешь получить дар благодати от Христа, то делай то, что Он тебе говорит. Делай то, что как бы через Него говорит Святая Церковь. Учит тебя исполнять заповеди Христовы. Важное очень здесь еще есть свидетельство о том, что Он снизошел в преисподние места земли. Конечно, исторический контекст, наверное, здесь достаточно прост. Речь идет просто о земле, но толкователи видят именно свидетельство в учении апостола Павла о снишествии Христа в ад. Там, где совершена была над ним победа над адом.
Ну, церковное сознание и так выведено, это и читает.
Да, абсолютно верно, но это церковное сознание. А другие сознания, они, конечно, это место читают по-другому. Ну, и вот здесь говорится о чем? Опять же, подводится апостолом Павлом очень важное учение о том, что Христос есть глава церкви. И без, ну, подобно как в теле, в организме человеческом, без головы не может быть ничего абсолютно, точно так же и в церкви. Не может быть абсолютно ничего без головы, потому что он не сшедый есть восшедый, он превыше всех небес и наполняет все.
И дальше он говорит продолжение вот этой темы, что разнятся дары от Бога. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова.
Да.
Вот что это за полный возраст Христов, который мы должны все, видите, как и учители, и апостолы, оказывается, то есть у всех задача-то одна, уже не готовые такие совершенные люди, а все в этом организме просто выполняют некие свои функции, я так понимаю?
Ну вот да, начиная рассуждать об этом отрывке, что мы скажем? То есть и апостолы, и пророки, ну мы понимаем, что это уже, наверное, утратившие виды служения в Церкви Христовой, хотя понятие равноапостольства до сих пор остается, но вот и евангелисты, то есть те, кто благовествовал, авторитетно возвещал о совершенном деле спасения прочим народам, людям и иных. вот еще упоминаются пастыри и учителя. Вот все это поставлено не ради, ну, какой-то такой, знаете, самоисключающей себя цели. Нет, это все ради того, чтобы, и вот дальше для чего? К совершению святых. То есть, чтобы народ, который входит в Церковь Христову, стал святым. То есть, приобрел этот дар, этот талант спасения. И то, что поставлены и апостолы, и пророки, и так далее, это все служение для того, чтобы сделать человека готовым к принятию царства истинного Мессии. Ну вот, как раз слова «для созидания тела Христова», чтобы это тело создать, сделать, ну вот в данном случае, чтобы это тело приобрело необходимейшую полноту. То, что необходимо уже для паки бытия. И вот таким необходимым, конечно, аспектом является то, о чем апостол Павел говорит. Познание Сына Божия, само все понятие, муж совершенный, да, и мера полного возраста Христова. Что это такое? Вот этот вопрос ваш. Вот об этом можно порассуждать. Конечно, это та степень духовного совершенствования, которая уже сподобляется обновлению со стороны Бога Духа Святого. То есть, когда в жизни человека происходит личная Пятидесятница. Мы вот молимся «Приди и вселись в ны, Царю Небесный». Мы же молимся, прося, чтобы Он пришел, вселился в нас, сделал нас именно храмами для Бога Духа Святого. И вот эта мера полного возраста Христова и мужа совершенного, это как раз то духовное состояние, в котором человек сподобляется этой личной Пятидесятнице. Он... В его сердце вселяется Бог Дух Святой. Он уже в сердце своем переживает рай. И становится, можно сказать, полноправным уже наследником Царства Небесного. С другой стороны, конечно, муж совершенный и полный возраст Христов, он не может нас не отнести к тем главнейшим, что ли, деяниям, или словам, или учениям, которые совершал наш Господь Иисус Христос. И если мы вот с этой точки зрения посмотрим, то мы увидим, что Христос произносил часто вот такие слова, такую мысль, то, что Он пришел исполнить волю пославшего Его, то есть Бога Отца. И вот для каждого из нас навык исполнять волю исключительно не свою, а Божию. Это вот и есть тот идеал, к которому мы стремимся. Не навыкнув, не приучившись себя к этому, лучше, скажем так, не научившись соподчинять свою волю божественной воле, мы, конечно, ни о каком раю и помышлять не можем.
Дабы мы не были более младенцами, да, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в тело того, который того. Есть... Угу. Голова Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, придействуя свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.
Ну да. Но подобно тому, как мы понимаем, и этот образ можно взять из Евангелия от Иоанна, кстати, это 15 глава «Учение Христа о церкви в приточном виде», то есть помните слова «Аз есть лоза истинная, вы же розги». И там Христос говорит о том, что та розга, которая не находится на лозе, она отсыхает и в огонь вметается. Только вот необходимым условием возрастания и плодоношения этих ветвей является что? Прикрепление к розге и питание вот этими спасительными живительными соками. Вот эти живительные соки, подающие рост всякому, желающему духовного совершенства и, конечно, обетующему ему плодоношение, есть любовь. Вот именно эта божественная сила, она делает нас способными к плодоношению, то есть, опять же, к получению небесного царства. И если человек не озаботится вот тем, чтобы эту любовь в себе развить, раскрыть, довести до совершенства, то, конечно, он подобно вот этой сухой ветви на лозе. Но Господь-то здесь и говорит, что часто человеку очень сложно удержаться. Если он не работает над собой, ну, можно сказать, остывает. Вот он говорит, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения». То есть, вот этот ветер разных учений, которые, ну, что говорить, часто очень будоражат наш ум, можно сказать, горячат нашу кровь. Они нас увлекают. Потому что нам иногда кажется, что как-то скучновато стало нам в православии. Вот об этом апостол Павел говорит. Но дальше-то смотрите, это из-за чего делается? По лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. О чем здесь идет речь? Что это? То есть апостол Павел говорит, что за этим стоят очень серьезные силы, которые, не думайте, что это вот просто ветерок учения подул, нет, за этим стоит полная попытка подрыва того истинного учения, которое вы приняли, через которое спасается. Но здесь еще, на самом деле, он вводит очень интересный образ. Лукавство человеков по хитрому искусству обольщения. Вообще, дословно стоит термин, вот этот момент обольщения, который относит мысль читателя к игре в кости. Полагает, что апостол Павел, поскольку так называемые первые узы находился в Риме и был охраняем римскими воинами, они, возможно, часто на виду у него играли в кости. И апостол Павел видел, что многие из них являются шулерами. Ну, в нашем смысле это вот наперски, знаете. Как маленького ребеночка очень легко ему этот фокус показать при игре в кости или в наперски. То же самое делают и вот эти вот шулера, духовные шулера. Это жесточайшее лукавство для того, чтобы как можно больше верующих увести в погибель. Павел как бы здесь дает очень четкое, серьезное, можно сказать, жесткое предупреждение. Смотрите, чтобы не попасть. И вообще критерием, чтобы избежать всех этих сетей, для апостола опять выступает любовь. То есть вот сама по себе расположенность любовью к Богу и к ближнему, она всегда человеку покажет, по крайней мере, на уровне духовной интуиции, что это обман, это не то, туда не надо идти. Влазить в эту топь, в это болото не следует. Ну и дальше апостол опять же завершает как бы это учение уже словами о чем? Из которого все тело, поставляемое, совокупляемое посредством всяких, ну и так далее, взаимоскрепляющих друг друга связи. Опять же он хочет сказать о чем? О том, что нам друг без друга не спастись. Мы являемся по воле Божьей, по его премудрому решению, все частями одного тела.
Как страдает
нельзя одна исключить, часть, да,
страдает
конечно,
тело.
Абсолютно и, верно.
Как, если кто-то приобретает, так же он пишет,
ну, конечно.
И получает приращение.
Все тело получает
приращение. И причем как? Для созидания самого себя в любви.
Естественно. Естественно. Но там, где любовь, там свободная воля, конечно. И вот это, пожалуй, самое сложное в жизни человека. Свою свободную волю соподчинить этому ветру. Уже говоря положительным языком, ветру любви, ветру вот этой вот свободы довериться Богу.
«Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было с чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будет удалены от вас. Да будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Здесь он даже в сердцах как-то, по-моему, говорит об этом всем. Ну, говорит, вот особенно последний. Я когда читал, готовясь к сегодняшней нашей программе, подумал, что даже, ну, кричим даже друг на друга, ну, повышаем голос, ну, раздражаемся. Ну, не такой же большой грех. Но он говорит, слушайте, что вы творите? Ну, хотя бы тише ведите себя, со смирением, какой-то маленькой вежливостью, кротостью, со снисхождением друг к другу. Что же вы кричите?
Ну, да, вот посмотрите, 4 глава. Здесь четырежды, четыре раза апостол Павел, ну, действительно, очень эмоционально говорит, вот, или первое свидетельство, со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью. И заканчивает тоже. Будьте друг к другу добры, сострадательны. То есть, понимаете, вот как мама деток назидает, которые постоянно между собой вот сталкиваются, выясняет отношения, апостол Павел об этом говорит. Он боится, что церковь потеряет единство.
Ну, дабы
и мир,
не будьте младенцами.
И Дух Святой оставит, конечно.
Будьте взрослыми людьми.
Младенчество, конечно, оно, ну, пожалуй, младенчество самое страшное, что может быть. И вот эта вот деградация, можно сказать, ума человеческого, который призван к мере духовного совершенствования. И вот он показывает тот образ бывшим язычникам, которые они покинули, в чем они находились. Ведь это страшно даже представить, даже вымолвить страшно. А он говорит, вот они находятся в этом, во всем состоянии. Дойдя, он говорит, до бесчувствия. То есть, омертвив свои сердца, естественно, они уже не могут вразумиться от того, что их просит, допустим, сделать церковь, не приняв Христа. И вот эта мертвенность сердечная подталкивает их, апостол Павел говорит, с ненасытимостью к распутству, к творению страшных грехов. Потому что... Конечно, очень, ну что ли, большую, беспредельную глубину имеет сердце человека, дух человека, потому что призвано к вечной жизни. И от этого очень сложно избавиться. Но закрыв для себя дар благодати, который и есть вечная жизнь, человек находится постоянно в поисках вот этого удовлетворения этой глубины.
Это всегда ложный поиск.
Это через грех.
Пустые.
Совершенно верно.
Никуда не ведущий.
Это через страсть.
Вместе с тем ненасытимость.
Да. Это ненасытимость.
И вот он говорит, вот мне хотелось бы, чтобы вы развили эту мысль. Он говорит, полное бесчувствие.
Да.
Вот как может быть так, что сердце живое, созданное Богом, это, ну... сердцевина нашего существа. Как мы можем дойти до такого, что мы теряем вот это биение Творца в своем сердце?
Ну, вот как раз, мне кажется, очень просто. Это через творение греха. Грех, он как раз лишает человека дара божественной жизни, да и вообще жизни как таковой, надо сказать. Он, естественно, умерщвляет. В первую очередь, рыба сгниет с головы, а человек гниет со своего духа и со своего сердца. Он умерщвляет именно сердечные помышления, чувствования. И атрофировав вот то, что есть в человеке, конечно, что остается делать бедному человеку? Но мне кажется, что здесь есть еще один очень, ну что ли, важный аспект, о котором, ну, мы могли бы здесь, конечно, сказать. Господь, обозначив вот эти страшные моменты, которые впадает в данном случае языческий мир, хочет предупредить о том, чтобы, не дай Бог, опять не войти вот в это состояние и им, эфесиным. А это состояние может прийти на них или не может? Он хочет сказать, если вы не будете пытаться развить в себе этот дар любви, вы точно так же войдете все равно опять в это состояние бесчувствия. А еще можно сказать, что беда может их постигнуть еще больше, чем вот в данном случае этих язычников. Потому что по учению церкви человек, однажды исправленный и поднятый на ноги даром благодати, впадающий в тот же грех, совершает еще большее злодеяние и уже ходатайствует сам о себе, как именно о вечном мучении.
Мне кажется, очень важно, что он здесь дает и рецепт лечения.
Конечно.
Вот
конечно. Вы знаете, вот еще один момент, просто вот перекликающийся с современностью. Вот это вот лукавство человека в по-хитрому искусству обольщения, с одной стороны, с другой стороны, те грехи, о которых... Знаете, я недавно видел в книжном магазине, продается тетрадь для школьников. И на этой тетради, на первой обложке, ну, иногда часто пишут девизы всякие интересные. Надпись такая: «Ни стыда, ни совести, ничего лишнего». Какое
тетрадь?
Обольщение, представляете? Ребенок, взяв эту тетрадь, не думая, он ее, каждый раз открывая, эту фразу напечатлеет в голове. Хотим мы этого или не хотим, посеет это семя зла и лукавства. И при обстоятельствах жизненных, которые все равно рано или поздно случатся с ним, он это вспомнит.
Как поговорку.
И воспользуется для себя как спасительным принципом. Ни стыда, ни совести, ничего лишнего. А церковь только и говорит об одном: пожалуйста, и стыд, и совесть – это самые важные маяки нашего спасения. Вот как все это актуально для нас.
И далее. Что нужно?
Да.
Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в властительных похотях. Обновиться духом ума вашего. Обличься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И дальше уже практически говорит.
Приложение,
ну, как бы, это, концепция. А дальше практически. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Это очень важно. Говорите истину, отвергнувши ложь, потому что мы члены друг друга. Почему истина, которую мы должны говорить друг другу, она является лечением членов?
Ну, потому что, с одной стороны, ложь. Уже за ложью стоит дьявол по учению самого Христа, потому что он есть отец лжи. И всякий себя сплетающий с духом бесовским, он уже не может иметь доступа как раз вот к спасительной истине. Но с другой стороны, ведь подобно тому, как в теле человеческом, апостол ведь все время проводит именно это, вот сравнительные образа, подобно тому, как мы себе, если не будем говорить правду, мы же ведь зачахнем и помрем, действуя со своими членами. Заболел член? Да нет, ты здоров, ходи такой. Вот палец начал гнить. Все нормально. Или, допустим, человек там лишает себя средств, допустим, гигиены или питания. Да нет, все нормально. Но это же ложь. Точно так же и здесь. Апостол просит заботиться друг о друге. Именно вот в этом спасительном делании. Говорить друг другу то, что будет всегда направлять тебя к делу спасения. Или лучше сказать, к делу покаяния. Вы говорите очень важные слова. А я бы сказал, что это вот единственно гипер, исключительно важные слова, которые сейчас мы с вами прочитали. Почему? Вообще, надо сказать, это вообще эпицентр учения нашего о нашем спасении. Потому что начинаются они со слов. Так как истина в Иисусе, и вот то, что мы дальше читаем, это есть истина, которую нам дает Господь, необходимейшая для спасения. Это отложить прежний образ жизни, обновиться духом ума. Это есть не что иное, как учение об истинном покаянии. Истинное покаяние свидетельствуется или справляется именно вот этим. Отложил образ жизни, исправил ум, то есть вместо порочных мыслей приобрел мысли праведные, святые. Пусть это заимствуется на первых порах из молитв, допустим, великих наших святых отцов и подвижников. Но это все равно ведь напечатлевается в уме и сердце. Дальше то же самое. Отвергни ложь, облечься в нового человека. Не гневайся чрезмерно. Вот что очень важно для каждого из нас.
Вот есть праведный гнев, да?
Да, есть понятие
праведного гнева. А есть вот этот гнев самолюбия.
Вообще, относительно вот этих слов, гневайтесь, не согрешайте. Да, тут есть целые, можно сказать, рассуждения наших святоотеческих авторитетов. Одни говорят о том, что вообще сам по себе гнев при творении человека Богом был вложен в него именно как добродетель. Гнев на грех в человека вложен. Подходит ко мне грех, и чувство гнева на него, на грех, оно является спасительным. Это добродетель. Но замкнутое на себе, искаженное, извращенное в своем самолюбии, гнев стал страстью, поскольку начал действовать не против греха, а против ближнего.
Когда нас обличает кто-то, Боже, скажи нам что-то поперек.
Да.
Вот опять-таки обличит нам, ты вот тот-то и тот-то, да, ты конечно, украл, конечно. Боже. Хотя знает, что украл. Да. Так сколько гнева, сколько праведного возмущения.
Ну да, и даже здесь человеку очень сложно уберечься. Даже если ты гневаешься на гнев, апостол Павел просит. Ну, я тут, это одни из толкований, поверьте, их очень много, и они очень обширны. Все-таки говорит, что все равно чрезмерно не увлекайся гневом, даже если он праведен. Вот солнце пусть не зайдет в твоем гневе. Почему? Да потому что, оставшись ночью с самим собой, ты настолько останешься без пом. Тебя никто не спасет от этого гнева. Ты себе столько крови испортишь, попортишь, и окажешься, ну, можно сказать, просто самоубийцей в каком-то духовном смысле, что лучше бы этим не увлекаться. Но более того, за гневом всегда стоит зло. За гневом всегда стоит клевета. И вот что страшно, и вот это слово «не давайте место дьяволу» как раз об этом, потому что слово, употребляемое апостолом Павлом, оно переводится дословно «клеветник». Это всегда увлечение, возможно, по чьей-то клевете, за которой всегда, конечно, стоит дьявол, но помните об этом, как бы он так говорит.
Ну вот, а как распознать, где камертон, где вот этот инструментик, с чем нужно быть, когда вот с тобой это происходит? Это же с каждым из нас буквально, апостол, каждодневно.
Как бы всю четвертую главу об этом говорит. Храните единство и дух мирный. Старайтесь, чтобы любовь царствовала в ваших действиях и поступках.
Самонаблюдение,
попробуй,
самонаблюдение,
да, попробуй, контроль. Попробуй привести себя вот в это русло, которое вот апостол Павел нам очень четко обозначил. И всегда ты увидишь, что у страха глаза велики, что есть выход из этой ситуации не такой, какой ты придумал уже, набить морду кому-то. Нет, есть совсем другой способ. Какой покажет Господь, обязательно.
Вот последние стихи этой замечательной главы, мне кажется, вот раскрывает эмоциональный повод, с которым обращается к Ефесянам в этой главе, что, Боже, вы получили такой дар,
да.
Такой дар, а что? Вот тут же ясно, что гнилое слово там, какой-то крик, дрязга, раздражение. Да. И вот он пишет, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слышащим. Да. И не оскорбляйте Духа Святаго Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
Ну да, вот эти слова, конечно, с одной стороны, свидетельствуют каждому из нас, насколько мы далеки от совершенства. А с другой стороны, вот этот идеал, который, конечно, достижим. Если бы он был недостижим, апостол бы нам его не обозначил. Но вот это не оскорбляйте или, дословно, не уничижайте Святого Духа. Представьте, вот что мы делаем. Допустим, сквернословие. Или вообще выказывая злоречие, какие-то вот выражения злые по отношению друг к другу. Ведь это страшно. Почему? Потому что мы опять же его прогоняем, Духа Святого. Он покидает нас, мы остаемся, ну, сами для себя. А что мы можем сами для своего спасения? Ничего.
Помнить, куда мы призваны. Да. Достоинство, чье достоинство оскорбляемо. Помните о своем достоинстве, говорит апостол.
Да.
Помните, к чему вы призваны. И в результате вот соизмерите.
Ну, самое вот главное, не только призваны в смысле эсхатологической перспективы, а кем вы уже являетесь. Помните об этом. Конечно, это очень важно для нас. Бог ведь он... Все блаженны, все довольны, все достаточно. Ему ничего не надо. Но он нас любит и хочет, чтобы эту любовь вкусила каждый из нас.
Спасибо большое, батюшка, за столь подробное и точное разъяснение. Теперь все понятно, я думаю, всем. Закончим вот этими словами последними. Будем друг к другу добры, сострадательны. Будем прощать друг друга, как и Бог во Христе прощает нас. Спасибо большое еще раз.
Сегодня
мы читали и размышляли над 4 главой послание к Ефесянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельтапэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!